Когда молодой частный детектив случайно ввязывается в полицейское расследование, он даже не представляет, с чем ему придется столкнуться. Что может быть общего у жертв? Какие скелеты скрыты в их шкафах? Зачем на местах преступления оставляют странные надписи? Как это связано с молодой писательницей, которая боится выходить из дома? И самое главное, чем грозит раскрытие древней тайны, которую пытались похоронить с помощью чужих жизней и больших денег? Дело обещает быть сложным, ведь Стилуотер не любит расставаться со своими секретами. Ольга Корк. Грязная тайна Стилуотера. Читает Денис Хохлов. Глава первая. Чужой поводок.
«Пирс, ты что здесь забыл?»
Джек, молодой выскочка, как о нем говорили в полицейском участке, пожал плечами, и в свете фонаря сверкнула его белозубая улыбка. «Не поверишь, Салливан, просто шел мимо. Смотрю, форды черные стоят, номера знакомые, люди в окна смотрят. Дай, думаю, проверю, что в гнилом переулке происходит. А здесь ты и не один».
«Проваливай, Пирс, тебе здесь делать нечего».
Салливан, один из тех уставших копов, что еще пытались в этом городе работать честно, Джека не любил. Слишком тот был чистенький, слишком принципиальный, правильный и чересчур удачливый. Когда малыш Джеки пришел в их участок, сверкая энтузиазмом в глазах, Салливан сразу понял – пацан не выживет в системе. Эта проклятая работа его сломает и не заметит. Не сломала. Пирс оказался зубастым малым и влился в работу как родной. Вот только начальник, тот еще выродок, так и не смог убедить пацана, что быть белоручкой неправильно. Что все копы берут взятки, сдают дела и кормятся с рук самых важных шишек города. Но Пирс, он и сам принадлежал к семейству, из рук которого многие готовы были жрать даже дерьмо. Один только малыш Джеки там уродился такой идеальный, правильный. Хотя для семейки Пирсов скорее уж неправильный, гордый и с вот такими яйцами. И это тоже злило Салливана, как и многих других старых копов. Потому что в чем-то начальник был прав. Все копы так или иначе были нечисты на руку. Даже он, Салливан, пусть по мелочи, но все же подмочил репутацию. А Пирс, принципиальный ублюдок, смог остаться верен своим убеждениям. Послал начальника вместе с коллегами в далекое путешествие и уволился к чертям собачьим из участка. Потом воспользовался деньгами семьи, выкупил себе офис, получил лицензию и вот, посмотрите на него. Джек Пирс, частный детектив, стоит здесь, в этом грязном переулке, в своей новой фетровой шляпе, в бежевом пальто, и имеет наглость утверждать, что он случайно оказался на месте преступления? Брехня. Глубоко вздохнув, Салливан смял в кулаке пачку дешевых сигарет и задрал голову. Звезд на небе видно не было. Да и откуда им взяться? Проклятый завод снова работал без перерыва, из старых ржавых труб валил дым, в воздухе разливался едкий запах. А уж в этом районе он и вовсе прекрасен. Всего в паре тройки кварталов на север протекала река, давшая название целому городу – Тихая. Правда, она давно уже была официально переименована в Ред Крик, но на самом деле была по-прежнему Тихая. Молчаливая свидетельница человеческой глупости, жадности, слабости и прочих пороков. Вечная пособница в сокрытии улик, а иногда и трупов. А как иначе, ее багрово-красные воды уже давно были лишены жизни. Спасибо за воду Stillwater Chemical. Она стала настолько ядовитой, что близко к ней подходить себе дороже. «Эй, Салли!» — тихий свист за спиной заставил Бруно Салливана обернуться. «Ты чего там застрял?»
«Пирс, проваливай!»
Махнув рукой на выскочку с лицензией детектива, Бруно направился ближе к месту преступления.
«Что у вас, Эллиот?»
Эллиот, тощий деловитый судмедэксперт с высокими залысинами и патологической нелюбовью к шляпам, даже не повернулся в его сторону. Он вообще боялся делать резкие движения. Ведь рядом с телом, лежавшим в огромной луже крови, в которой отражался свет старого газового фонаря, сидел королевский дог. Черный взрослый пес внимательно наблюдал за каждым движением команды. Ребятам такие пируэты приходилось выполнять, что просто с ума сойти. Они боялись лишний раз шаг сделать, чтобы не спровоцировать пса на агрессию. И в то же время они ничего не могли с ним поделать. На то было несколько причин. Первое, пес определенно был свидетелем преступления, и что с этим делать, пока было неясно. Второе, поводок, что тянулся от ошейника огромного черного монстра, в несколько витков обхватывал запястье погибшего. А дураков лезть к трупу, пока Эллиот не закончит первичный осмотр, в команде не было. а уж тянуть руки к шее дога тем более. Рядом с шеей, как известно, еще и пасть располагается, с огромными зубами.
«Эллиот!»
— поторопил Салливан. Ему было мерзко, промозгло, под ногами снова мокрые после дождя булыжники, в щелях между которыми плескалась городская грязь. Да и вообще местечко было приотвратным. Гнилой переулок, на то и гнилой. Узкие, вонючие, всего-то 3 метра в ширину, и пара фонарей в наличии. Это им с ребятами еще повезло, что труп лежал как раз недалеко от одного из этих фонарей, а то бы ползали в грязи на карачках с фонариками. А сейчас только Эллиот стоял на коленях на мокрых камнях. Здесь, ближе к трупу, и воздух был другим. К неизменным запахам серой вони от реки примешивался запах мокрой псины, ржавчины, не иначе, как от трубы фонаря, помоев, ведь недалеко стояли мусорные баки, а еще тонкий сладковато-медный душок крови и смерти. Жертва — белый мужчина, возраст 50-55 лет. Голос Эллиота звучал сухо, док привык говорить коротко и по делу, и не отвлекаться на шуточки парней или ругань, когда кто-то из копов вляпается в кучу дерьма. А дерьма в их работе хватало. Мышечное окоченение наиболее выражено в нижних конечностях и области челюсти. Между тем продолжал док, методично складывая свои инструменты в саквояж. По предварительным оценкам, смерть наступила примерно 3-4 часа назад. Эллиот аккуратно поднялся на ноги, чем тут же вызвал недовольное ворчание огромного пса. Мужчина сжимал в одной руке ручки сумки, а в другой — карандаш, которым показывал, как указкой. Очки. Кончик карандаша шевельнулся чуть в сторону разбитых очков, что лежали в паре шагов от тела. «Похоже, что без диоптрий. Лучше отдайте на экспертизу. Пусть проверит. Шляпа, видишь? Слишком аккуратно лежит. Ее или сбили ударом, когда напали на жертву, или аккуратно сняли и положили рядом. Упала точно не при падении тела. Что еще?» Эллиот на мгновение прикрыл глаза, пошевелил губами, а потом, кивнув своим мыслям, продолжил. «Смотри, основное повреждение здесь». Док осторожно раздвинул полы мокрого пальто и, шевельнув карандашом, раскрыл разрезанную ткань пиджака и рубашки. Под мышкой ткань рубашки и пальто была пропитана темной, почти черной кровью. Единичное колото-резанное ранение. Локализация – проекция левой подмышечной области. В третьем межреберье, по передней подмышечной линии. Многое здесь я не вижу, темно, да и условия для работы. Точно могу сказать, судя по входному отверстию, рана была нанесена чем-то плоским, шириной примерно 3-4 сантиметра, с односторонней заточкой.
Нож?
Вероятно, да. С одной стороны лезвие, с другой кажется зазубренное. Пока многого не скажу. Следы плохо видны. Могу только предположить, что вам нужен военный нож или охотничий. Что-то такое. Доктор Эллиот Фленаган едва заметно шевельнул рукой, мысленно представляя, как мог быть нанесен удар. Только убедившись, что его теоретические представления вполне могут соответствовать истине, сообщил. Вероятнее всего, удар был снизу, резкий, с коротким замахом и большой силой. Лезвие вошло почти под прямым углом. И вот тут непонятное. Или убийца точно знал, что делал, или ему очень, просто невероятно повезло.
«Почему?»
— нахмурился Салливан. «Потому что если изначальной целью была конкретно подмышечная артерия, это был очень хороший расчет, почти хирургический выпад». Видя, что сержант нахмурился, Эллиот, вздохнув, принялся объяснять. Подмышечная артерия – один из главных магистральных стволов. Ее пересечение приводит к профузному, фонтанирующему артериальному кровотечению. Давление в системе падает катастрофически быстро. Сознание пострадавшей теряет в течение 30 секунд из-за острой гипоксии мозга. Смерть от ишемии головного мозга и остановки сердца наступает через 1-2 минуты.
«Док, а простыми словами можно?»
Салливан бросил хмурый взгляд на Эллиота. Тот, в свою очередь, продолжил говорить, будто и не слышал просьбы Бруно. Он провел рукой над огромной лужей, очерчивая ее контур. Объем кровопотери — не менее 1,5 литра. И это только то, что вытекло наружу. Еще до литра могло излиться в плевральную полость через раневой канал. Теперь понимаешь? Салливан только мотнул головой. Его познания в медицине были равны примерно знаниям, какой стороной наклеивать пластырь на ссадину. Все. Зато кое-кто за его спиной оказался более чем прозорлив. «Эй, док, Получается, случайно попасть под мышку – это везение чистой воды? Какие шансы, что при обычной драке был возможен такой удар?
Драка?
Док покачал головой.
Нет, точно нет. Следов борьбы нет. Убийца или готовился к этому удару целенаправленно, или же ваш парень работает в больнице.
Врач?
Хирург, мясник, ветеринар, кто угодно, кто знает анатомию и умеет пользоваться ножом. Ах да, а еще, думаю, он левша. Точнее, можно будет сказать позже.
Спасибо. Теперь мои ребята могут собирать улики и искать орудие убийства без помех?
Конечно. Уголок губ Дока дрогнул в намеке на улыбку.
Если у вас получится договориться с псом. Кстати, было бы неплохо заглянуть ему в пасть. Если на зубах этого зверя нет кровавых следов или волокон ткани, то, скорее всего, он знал убийцу. Привезите пса на экспертизу.
Судмедэксперт медленно пошел к выходу из гнилого переулка. Его колени болели после часа, проведенного на мокрой брусчатке. И он был совсем не рад, что согласился этим вечером подменить коллегу. Знал ведь, спокойных ночей в Стилуотере не бывает. Всегда случается что-то.
«Пирс!»
— скрипнув зубами, Салливан повернулся к Джеку.
«Какого дьявола ты все еще здесь?»
Детектив спокойно стоял, уперевшись плечом в фонарный столб, и что-то быстро строчил в своем блокноте.
«Ой, да брось, Бруно, как будто я не знаю правил и помешаю тебе здесь».
«Или что, у участка наконец-то появилось достаточное финансирование, и все кадровые дыры были закрыты?» «Нет? Тогда я, может быть, тебе еще и пригожусь, а?»
«Слушай, малыш Джеки, зачем тебе это? Неужели мало своих дел? Соскучился по работе в участке?»
«Бруно, я знаю, ты не веришь, но я и правда оказался здесь случайно. Точнее, я трижды в неделю именно этим маршрутом добираюсь в одно замечательное местечко, вот уже пару месяцев как, и гнилой переулок прекрасно помогает мне сократить путь. Так что я за вами не следил, ты не думай. А насчет работы в участке ты знаешь, нет, не скучаю, но таких интересных дел я еще не встречал. А так как мне скучно, я решил вам помочь. Ты же не против?»
«Интересное дело. Что может быть интересного в трупе, найденном недалеко от помойки в луже крови?»
А как насчет непонятной надписи на стене, а?»
«Надписи?»
«Да, вон той надписи. Ты еще не успел ее рассмотреть?» Джек Пирс указал кончиком ручки на противоположную кирпичную стену, на которой, едва различимая в слабом свете фонаря, виднелась надпись «Белый живчик».
«Что за хрень?»
Салливан сплюнул в сторону. «А я откуда знаю? Между прочим, это вы с парнями здесь уже не один час крутитесь».
«С чего взял?»
«Старушка. Мисс... вот». Пирс быстро перелистнул пару страниц в блокноте и нашел имя. «Миссис Мэй. Рассказала. А еще она рассказала, что ваш труп частенько здесь в переулке появлялся со своим псом. Обстряпывал какие-то свои делишки. Всегда в темноте. Так что этот пассажир здесь совсем не случайный». Кончик ручки снова указал на труп. Бруно Салливану пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы не сорваться совсем уж у неприличную ругань. Он терпеть не мог Пирса. Да и вообще людей. Даже себя иногда с трудом выносил. А уж в такие ночи, как сегодняшние... Еще раз вздохнув, Салливан почти спокойно смог спросить.
«Кто такая миссис Мэй?»
«Старушка из того дома». Пирс махнул рукой куда-то назад, ко входу в переулок. «Белые кудри, оранжевая помада, второй этаж, балкон, плетеное кресло». Джек озвучивал очевидные вещи про одну из возможных свидетельниц убийства. И Салливан становился все мрачнее.
«Черт, Бруно, кто с тобой сегодня в смене? Фотограф-то хоть стену отснял?»
Буркнув что-то себе под нос, Салливан развернулся и отправился искать, куда запропастился фотограф. Да и вообще он не видел особого рвения от младших в команде. Сколько они здесь торчать собираются? Какой бы занозой ни был Джек Пирс, но сейчас он прав. «Эй, Бруно!» Раздался ему в спину окрик Пирса. «А чего вы собаку-то не уберете из переулка?»
«Умный!»
Бруно, остановившись, бросил недовольный взгляд через плечо.
«Так возьми и сделай это!»
«Салли, эй, приятель!»
Голос Пирса был раздраженным, что заставило старого копа довольно усмехнуться.
«Бруно, мать твою, у нас большая проблема!»
«Какая?»
Салливан опустил стекло со стороны пассажира в черном рабочем Форде V8 и вопросительно выгнул бровь.
«Собака, Бруно. Огромный док у меня на поводке».
«Ты верно заметил, малыш Джеки. У тебя на поводке. Так что это твоя большая проблема».
Пирс раздраженно дернул уголком рта и незаметно сжал кулак в кармане своего пальто.
«Вообще-то это твой свидетель, Бруно, не забыл?»
«Не, не забыл, Пирс. Как не забыл и того, что ты хотел помочь.
Водитель запустил движок, и на мокром асфальте, как и на стенах ближайших домов, вспыхнули синие отблески проблескового маячка.
«Все, бывай, Пирс, не забудь этого монстра привести на экспертизу в морг!»
Похлопав ладонью по дверце авто, Бруно Салливан дал сигнал трогаться. Две одинаковые, как близнецы, машины, зашуршав шинами по брусчатке, тронулись с места, оставляя за спиной в ночи одиноко стоявшего частного детектива с огромной собакой. Пес по каким-то немыслимым причинам решительно слушался Пирса и совершенно паскудно игнорировал команды остальных копов. Салли так и не узнал, в чем секрет Джека. То ли его природное обаяние распространяется даже на собак, то ли характером эти двое были слишком похожи. Он вообще отошел на десяток метров от трупа всего разок, чтобы разыскать, куда делся фотограф, и проверить, чем заняты его ребята. А когда вернулся, Джеки уже сидел на корточках рядом с догом, ласково трепал того за ухом и второй рукой осторожно снимал петли поводка с руки убитого мужика. Пес, имя которого, конечно же, не было выбито на обычном кожаном ошейнике, послушно поднялся с места вслед за Джеком и встряхнулся, разбрызгивая по месту преступления грязь и следы крови. К счастью, кровь была не его мертвого хозяина, а какой-то крысы, которую этот монстр прятал под своим брюхом. «Проголодался, да, малыш?» — спрашивал Пирс малыша, который своей головой дотягивался ему почти до груди. «Придется потерпеть. Тут работа еще на полночи, а забегаловок рядом нет». Салливан, видя эту картину полного взаимопонимания, зло сплюнул и полез в карман за сигаретами. Вспомнил, что именно из-за Пирса он уже смял и выкинул свою пачку. Настроение это не прибавило. Подойдя чуть ближе к трупу, в свете фонарей он заметил на светлом пальто Джеки брызги грязи вперемешку с крысиной кровью и довольно усмехнулся. А затем заметил, что Пирса это совершенно не волнует. Вспомнил, что мальчишка из богатенькой семейки, и чуть было не психанул. Ему не нравилась эта ночь, не нравился этот труп, пес, ленивые копы, которые были чуть старше малыша Джека, но уже ни черта не хотели нормально работать. И ему совершенно точно не нравился сам Пирс. Очередное дежурство не принесло Салливану ни секунды спокойствия и ни капли радости. Хотя о какой радости может идти речь? Салливан только головой покачал. Это же Стилуотер. Это место радость посещала в последний раз на похоронах последнего представителя семейства основателей. Лет 70 назад примерно. Бруно читал газетные заметки. Люди скорбели, но отмечали общее горе на широкую ногу. Больше отвлекаться старый коп себе не позволял. Воспользовавшись тем, что чертов заклинатель собак Пирс смог отвести огромного пса от тела убитого, Бруно короткими резкими фразами раздал поручение своим ребятам. Джек парень, конечно, не глупый, но пускать его к опросу свидетелей, сбору улик, да даже к фотографу было нельзя. Не стоит забывать, что Пирс – частное лицо, и полученной им информацией делиться вообще не обязан. Но и прогнать его с места преступления не получалось. Да и кто, если не этот засранец, будет заниматься монстром под названием собака? Тем более, что эти двое вполне неплохо сработались, и мрачная фигура огромного дога за спиной одного из копов действовала как хорошая сыворотка правды. Если бы она существовала, конечно. Языки развязывала на раз и повышала уровень говорливости у жителей соседних домов. Которые, конечно же, ничего не видели, не слышали и, конечно, не знают, но ровно до тех пор, пока не появлялся монстр на четырех лапах. Тут память жильцов оживлялась, и в мгновение просветления они нет-нет, да и вспоминали какую-нибудь мелочь. Правда, к догу прилагался и Пирс, а значит, вездесущий проныра успевал выяснить все, что хотел. Именно поэтому Салливан оставил Джека с кобелем. Что малыш там говорил при встрече? Случайно оказался в переулке, шел мимо? Видимо, по делам, не иначе. Вот и пусть займется делами. А заодно почувствует на своей шкуре, каково это, когда в твои дела вмешивается непреодолимая сила. Такая упрямая, наглая, въедливая и не умеющая держать рот закрытым. Чуть прищурившись, Салливан откинулся на спинку сиденья и чуть сполз вниз. Устал. В глаза будто песок насыпали, сигарет нет. А кофе ему оставалось только мечтать. А перед глазами мелькали улицы, умытые дождем, редкие вспышки фонарей, разбрасывающих круги света на мокрой дороге, несколько вывесок круглосуточных заведений. Ночь, работа. И никакого удовольствия от происходящего. Растерев широкими сухими ладонями лицо, Бруно сделал мысленную пометку завтра найти Пирса. Если этот засранец, конечно, сам не припрется в участок со своей белозубой улыбкой. И заставить его все же привести псину на проверку пасти экспертами. Лучше бы, конечно, было сделать это еще сегодня. Но в фордах просто не было места, а труповозка увезла тело раньше, чем Салли успел вспомнить про взрослого королевского дога. Пирс далеко не дурак и прекрасно осведомлен о сохранности улик.